Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Москве в эти минуты начинается акция протеста против цензуры в российских СМИ. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новые предложения по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. В эти минуты российские правозащитники начинают в Москве акцию против цензуры. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», акция, приуроченная к проходящему в столице Всемирному газетному конгрессу, состоится на Манежной площади. Ее участники должны прийти с заклеенными ртами, а затем пройти кругами по площади, держа руки за спиной, как заключенные. Сегодня на газетном конгрессе были задержаны 6 активистов национал-большевистской партии. Они раздавали представителям СМИ обращение, в котором говорилось о политических репрессиях против НБП. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибрис-2006». В понедельник крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Сегодня депутаты Госдумы России приняли обращение к украинскому парламенту.
Депутаты Государственной Думы глубоко обеспокоены тем, что развитие событий в Крыму обозначился новый опасный поворот, серьезно угрожающий традиционным отношениям дружбы между Российской Федерацией и Украиной.
Говорил глава Комитета Госдумы по делам СНГ Андрей Кокушин. В Крыму уже 11 дней продолжаются массовые протесты против проведения маневров. В Феодосии митингующие блокируют морской порт, а также санаторий, где разместились 240 американских военнослужащих. Президиум Верховного Суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Президиум выполнил постановление Конституционного суда о том, что дела против военнослужащих, обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Чечни, должны рассматривать не присяжные, а профессиональные судьи. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве в январе 2002 года 6 жителей Чечни. Дело Ульмана уже дважды рассматривалось судом присяжных и дважды выносился, а затем отменялся оправдательный вердикт. В Беларуси прекращена голодовка активистов молодежного оппозиционного движения «Молодой фронт». Такое решение было принято после встречи участников акции протеста с лидером Объединенных демократических сил Александром Миленкевичем. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Александр Миленкевич призвал выйти из голодовки в первую очередь несовершеннолетних. Остальным же посоветовал поберечь силы, которые еще понадобятся стране. Миленкевич уверен, что участники акции протеста многого добились. В частности, привлекли внимание белорусской и зарубежной общественности к проблеме политических преследований в Белоруссии. Голодовка началась 29 мая в одной из частных квартир Солигорска. Позже к ней присоединились жители Гродно, Жодино, Лиды, Минска, Могилева, Несвежа, а также украинских городов Киева и Луцка. По последним данным, акцию протеста поддержали 45 человек, которые требовали прекратить уголовное преследование активистов молодежной оппозиции Дмитрия Дашкевича, Бориса Горецкого, Сергея Лисиченко, Сергея Марчика и Олега Корбана, а также освобождение всех белорусских политзаключенных. Еще одно требование – восстановить профессионально-техническом училище Солигорска Максима Семенчика и в Белорусском государственном педагогическом университете Алексея Янушевского. Ни одно из этих требований не выполнено. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода», новости.
Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. Во вторник член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранским властям пакет предложений, согласованный постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Детали документа не разглашаются. Предполагается, что Иран должен дать ответ до конца июня, говорит президент США Джордж Буш.
Мы увидим, действительно ли Тегеран принимает всерьез предложение международного сообщества. Выбор за ним. Я уже говорил, Соединенные Штаты готовы подключиться к переговорам, если Иран выкажет намерение остановить производство обогащенного урана с возможностью эту остановку проконтролировать.
Это был Джордж Буш. Каких-либо новых данных о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов по-прежнему нет, сообщают в МИД России. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. Вооруженные люди остановили посольскую машину и открыли по ней огонь. Один дипломат был убит. В Багдаде освобождены 10 иракских заложников из 50. Их обнаружили на улице вчера поздно вечером. Все 50 – сотрудники и клиенты нескольких транспортных компаний. Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, похитили их в понедельник. Иракское МВД отвергло свою причастность к произошедшему. Сегодня в Ираке в рамках объявленной амнистии выходит на свободу 500 заключенных.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании консервативная парламентская оппозиция заявила, что прекращает все контакты с правительством в знак протеста против намеченных переговоров с баскскими сепаратистами, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Оппозиционеры в лице Народной партии считают, что политические контакты с сепаратистами недопустимы. Они возмущены планами регионального отделения правящей партии в стране басков вступить в контакты с политическим крылом ЭТА, запрещенной партией Батасуна, для обсуждения проблем расширения баской автономии. Лидер Народной партии Мариано Рахой заявил в парламенте. «Мы приложим все усилия, чтобы предотвратить контакты с Батасуной, покушение на демократическую законность, правовое государство и безопасность испанцев». Одновременно Ассоциация жертв терроризма, находящаяся под влиянием консерваторов, призывает население к гражданскому бунту против властей. Испанское правительство считает, что переговоры – единственная возможность покончить с баскским терроризмом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Сегодня мы будем обсуждать демографическую ситуацию в образовании и проблему закрытия детских садов и школ. В студии «Радио Свобода» главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик, профессор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Каратаев и доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. Андрей Каратаев и Дарья Халтурина – авторы книги «Русский крест. Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России». Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос, наверное, Дарье Халтуриной. Дарья, скажите, пожалуйста, что с демографической ситуацией в России? Почему вы так назвали свою книгу «Русский крест»? В общем, достаточно зловещее, в общем, название, надо сказать.
Что такое «Русский крест»? Это уже состоявшийся демографический термин, который описывает, с одной стороны, колоссальный рост смертности в России с конца 80-х годов. С другой стороны, то, что имеет отношение к нашей передаче, это очень сильное падение рождаемости.
Которое потом сменилось все-таки на возрастание рождаемости.
Да, сейчас и действительно преобладают возрастающие тенденции. С конца 80-х годов, с 87-го года, началось это падение рождаемости. Особенно резким был обвал с 87-го до 93-го года. Ну и там еще были такие уже колебания, и даже еще немножко рождаемость снизилась. Самый низкий уровень рождаемости за всю историю России наблюдался в 98-м году.
В 98-м году как раз в год кризиса. Андрей Каратаев хочет дополнить, пожалуйста.
Да, но с 98-99 года наблюдается в плане рождаемости противоположная тенденция.
Это очень важно вообще.
Это крайне существенно. С 99 по 2004 год рождаемость выросла Ну, как измеряют демографы на 2,5 промилле, ну, что-то, видимо, слушателям мало о чем говорит, но нужно иметь в виду, что для такой страны, как Россия, такой рост, это значит то, что сейчас каждый год появляется на более чем 300 тысяч младенцев больше, чем это было в 1999 году. При этом нужно сказать, что острота демографического кризиса от этого в стране не ослабевает, потому что эти же годы росла и смертность. Но
в старших возрастных группах.
Но в плане образования это имеет очень большое значение. Это значит, что каждый год мы будем все ближайшие годы иметь все больше и больше детей, которых надо устраивать детские сады. И то же самое следует ждать и относительно школ. То есть, через...
С некоторым запаздыванием.
С некоторым запаздыванием, но уже начиная с этого года число учащихся в младших классах школ начнет расти и будет достаточно быстро расти все ближайшие годы.
Дарья, скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о детских садах, то вот детские сады просто вот этот рост рождаемости раньше встречают, да? Ну просто потому, что дети в детский сад идут уже некоторые там с 2-2,5 лет, да?
Да, безусловно. Что касается численности школьников в России, то она сейчас определяется двумя, и даже, я бы сказала, тремя демографическими факторами. Первое – это уменьшение количества старшеклассников, которое является следствием вот этого обвала конца 80-х, начала 90-х годов. В полной мере наиболее негативными его последствия будут к 2010 году. С другой стороны, сейчас, в ближайшие уже годы, будет наблюдаться рост количества младшеклассников. Ну и чтобы не быть голословной, третий фактор, который повлиял на количество школьников, это миграция. То есть вот эти вот дети мигрантов несколько сгладили ситуацию.
Понятно. Вопрос Артему Соловейчику. Вот смотрите, мы сейчас уже... особенно в крупных городах, сталкиваемся с очень серьезной ситуацией с детскими садами. Вот расскажите об этом, потому что вот не учет демографии, а какое-то линейное прямое понимание, раз детей стало меньше, сады закрываем, то это привело вот сейчас к тяжелейшей ситуации.
Ситуация действительно очень тяжелая. Отовсюду приходят цифры. До 40% родителей не могут устроить своих детей.
До
40%. Даже по Москве цифры большие. И я знаю, что большая программа в Москве делается по строительству садов. Но Москва может построить садики. И даже идет разговор о том, чтобы вернуть от коммерческих структур обратно сады, которые ушли в 90-е годы. Но вся страна в целом не может сейчас восполнить тот пробел, который возник с местами в детских садах.
Капитальное строительство.
Да, и теперь, то есть как бы нам жизнь показывает, вот на примере детских садов, что мы сделали с нашими дошкольными учреждениями, и чего категорически нельзя делать со школами, но, похоже, мы опять наступаем на те же самые грабли. То есть, когда детей не... То есть, убрать детские сады, продать, разрушить, перепрофилировать гораздо легче, чем потом возродить всю эту культуру дошкольного образования. Это очень сложная вещь, найти снова воспитателей, которых сейчас уменьшилось, мы смотрели, да, почти что там на 50%.
Два раза, да?
Найти заведующих детских садов, кроме самого помещения. И уж не говоря о том, что и помещений нет, а родители сейчас очень активные, живут другой жизнью, готовы простраивать жизнь для своих детей. Сейчас родители, культура родительства поменялась настолько, что они готовы работать с сотрудничеством с садами, а их и нет.
Не с кем сотрудничать.
В Москве мне говорят, что уникальная ситуация. Я предлагаю любые деньги уже. А здесь сады говорят, мы не так за деньги не берем, ни под столом, ни над столом, ни открыто. Нет мест. Мест просто нет. И такое же наблюдается все больше и больше по всей стране. Просто в разной степени активность взрослого населения влияет на то, сколько садов нужно в разных местах.
Пожалуйста, Дарья Халтурина.
Ну, открою такую информацию. Вот мои родственники не так давно пристраивали своих детей в детские сады. Даже могу сказать, сколько в Москве стоит такая взятка.
Ну, скажите, да.
$100. За $100 все-таки пристраивали. Видимо, с тех пор ситуация ухудшилась.
А давно они это делали?
Это было 3 года назад.
Ну что, тут рождаемость такая, скажем,
инфляция. И, конечно, тут сразу мы понимаем, что прямо вот завтра первоклассников будет больше, чем мы предполагаем это сегодня.
А опять же, нет учителей младших классов.
Да.
И с каждым годом их число будет расти ускоряющимися темпами.
Я знаю, и про это разговоры идут, и что ученые и экономисты от образования, они на самом деле видят эту ситуацию и правильно понимают, что происходит. Но это такая особенность, что когда нужно потратить деньги, это не то же самое, что деньги не тратить. Да. И то, что легко решается при закрытии, на уровне разговоров, на уровне заявлений, даже политических, и даже нашего президента, не знаю, свои он слова говорил или озвучил чьи-то слова, еще это было в апреле, что нужно закрывать малокомплектные школы, они очень дорого обходятся государству, детей становится все меньше и меньше, и нужно, значит, объединять школы во что-то, значит, понятно, что маленькие населенные пункты лишаются своих школ, и дети начинают ездить в центры, где они в интернатах или там, каждый день надо ездить на автобусе, возвращаться домой, вдалеке от дома начинают учиться. А потом детей появится снова много.
Дело в том, что, собственно, когда мы планировали эту программу, да, вот все вместе, мы о чем и подумали, что вот один раз уже четко наступили на грабли. Причем эти грабли все время бьют сейчас по лбу. Вот то, что мы говорим, с тем же детским садом. И прямо сейчас уже видно, как готовится абсолютно аналогичное решение по школам. Что сейчас их закроют, а школы-то закрывать и заново открывать еще тяжелее, чем детский сад. Андрей Картаев, пожалуйста.
Нет, ну это действительно поражает, ну как вот можно такую ошибку делать, ну почему здесь отсутствует логическое мышление, ведь совершенно очевидно, что если сейчас не хватает мест в детских садах, то через соответствующее число лет не будет хватать мест в школах. И как вот можно на фоне нехватки мест в детских садах ставить вопрос о сокращении мест в школах и сокращении школ, ну вот кажется очень даже странным.
Дело в том, что, видимо, издержки по восстановлению системы всегда тяжелее. И особенно в регионах, опять же, мы видим, как это тяжело в благополучной Москве, да?
Да, да. Но появляется, мне интересно наблюдать, то есть интересно, это я с болью в сердце говорю, да, но интересно наблюдать всякие наши управленческие решения. То есть сейчас появился такой термин «предшкольное образование». Мы даже, по-моему, и здесь обсуждали, учили детей раньше школу сместить на шестилетку и даже на пятилетку. И одна из причин, почему появляются такие разговоры, это потому, что в школах есть свободное место, в детских садах нет свободных мест. Так, может быть, нам снова как можно больше детей пустить вот в школы маленького возраста и начинать учить 6 лет, это предшкольное образование, и тогда мы решим проблему чуть-чуть и садов, и школы вроде бы заполнены, но тут каждый раз эти управленческие решения сталкиваются с такой вещью, как я говорю, что педагогическая составляющая управленческих решений, да, заполнить пустующие помещения в школах с шестилетками можно, но учить их надо по-другому, а готовы ли мы?
Да, говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы обсуждаем демографическую ситуацию в образовании и проблему закрытия детских садов и школ. В студии Радио Свобода главный редактор издательского дома 1 сентября Артем Соловейчик, профессор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Каратаев и доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. У микрофона Александр Костинский. Дарья Халтурина хочет продолжить. Ой, извините, сейчас, пожалуйста, сейчас 30-секундный анонс.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Мы продолжаем говорить о демографической ситуации в образовании и проблема закрытия детских садов и школ. Пожалуйста, Дарья Халтурина.
Я прошу Артема, как специалиста, пояснить парадокс. С 99 по 2004 год, когда количество новорожденных увеличилось почти на 300 тысяч, вот передо мной лежат данные Госкомстата, и я вижу, что происходило не увеличение, а сокращение количества дошкольных образовательных учреждений.
тенденция, я чуть ли про это уже сказал, да, что тенденция на сокращение, у нее больше инерции, чем на строительство, потому что сокращать легче и проще.
И прибыльнее.
И главное, что, вы понимаете, как фраза о том, что сейчас у нас начинается рост населения вот в этой младшей группе, она еще в сознании людей не существует. Это мы с вами сейчас уже видим и знаем. А в целом в стране все время есть ощущение, что уменьшается, сокращается, потому что общее население страны сокращается. И мало кто думает, что совсем другие тенденции возникли вот здесь, вот, ну, на рождаемости. Поэтому вот это уходило. И потом интерес к помещениям, ко всем возможностям при сокращении образовательных дошкольных учреждений такой большой, и так наработано, и так выгодно, и есть кому это лоббировать. А здесь только родители с теми вот возможностями, которые у них есть. Видите, максимум $100, это большая цифра, да? Но вот мы этим можем оперировать, а коммерсант может оперировать совсем другими числами.
Андрей Картаев, пожалуйста.
Нет, я добавил бы, чтобы была еще более объективная картина. Здесь еще, вот данные по рождаемости еще не дают всей картины. Еще нужно иметь в виду, что с 98 года в России наблюдается довольно быстрыми темпами сокращение младенческой и детской смертности.
То есть, это очень хорошо.
Это хорошо, это здорово, но это значит, что не только больше младенцев каждый год рождается, еще больше детей доживает до школьного возраста. Поэтому, на самом деле, прогнозируемые темпы роста
школьников
они даже несколько выше, чем просто то, о чем можно судить чисто по данным о рождаемости.
Я хочу, чтобы мы все вместе порадовались, что у нас смерть детей уменьшается, что
рождаемость
увеличивается.
Хотя смертность,
да?
К сожалению, не уменьшается, но младенческая.
Называется в тесноте, но не в обиде. Как-нибудь мы все поместимся и своих детей вырастим. Но что важно, наверное, и это мы замечаем в школах и в детских садах сейчас, что то, что вы говорите, еще миграция очень большая, все больше появляется детей из бывших наших республик, из других стран ближайшего зарубежья, и это тоже накладывает отпечаток на то, как мы воспитываем, как мы растим.
Конечно.
Это целая субкультура рождается и для учителей, и для воспитателей, и начальной школы учителей, да, как нам вот все разные культуры в одном месте совмещать. И мы знаем, какие проблемы возникли уже вообще в нашей стране.
Ну, скинхеды, да. Вот это как бы символ этих проблем.
Да, и нам сейчас нужно тоже вот эти вещи очень точно понимать и с большой любовью к детям относиться.
То есть у нас три тенденции, получается. Увеличение рождаемости детской,
да.
Уменьшение детской смертности, и благосостояние в России, слава богу, растет, и прилив мигрантов, и их дети приезжают. То есть три тенденции, и поэтому, естественно, работники просто министерств, ведомств, чиновники, они должны четко это понимать, что они в любом случае на эту проблему наткнутся. И с крайней осторожностью относиться ко всем проблемам. Когда говорят о малокомплектных школах, то тоже, конечно, они очень дороги. И это сложная проблема. И она социальная. Тут просто единственное, как я понимаю, как говорят эксперты, ее надо целиком рассматривать.
Но воссоздать школу намного дороже стоит. Потому что это не только помещение построить, да, это все намного дороже. И я знаю, я в разных республиках бываю, да, например, в Кабардино-Балкарии я был.
Кабардино-Балкарии.
Да, в одном районе недавно. И там говорили, мы не закрываем школу в маленьком поселке или селе, или не знаю, как называется, даже есть там один ребенок. Потому что мы уже видим, что через 3 года там есть эта семья, там будут дети. Мы это видим, поэтому мы и за одного ребенка не закрываем. Я понимаю, что это сознательное решение местных властей, то, что не может сделать на уровне статистики вся страна, то, что трудно посчитать, потому что, кажется, вот сколько они денег забирают, эти малокомплектные школы, то на уровне семьи сделать можно, да, потому что в семье там у меня 5 детей или у меня 1 ребенок, я одинаково с одним и тем же бюджетом готов их выращивать. И я не говорю, знаете, мой бюджет там только там на одного ребенка, да, и поэтому вы 4, пожалуйста, как-нибудь куда-нибудь подвиньтесь. Вот у меня есть 5 детей, как есть, так и есть. Семья способна на гораздо большие вещи, и это вот то, что противостоит даже статистике, да. Статистика говорит о демографическом этом провале, а я знаю, что в моем доме, у моих друзей так сложилось, что мы там некая группа многодетных детей, которые как раз в это время дети рождались, росли, и у нас ощущение страны, наполненной детьми, потому что такая вот возникла, ну, такой вот круг людей, поэтому...
Даже демография теперь говорит, что ваши ощущения,
да,
в общем...
а демография, кажется, подтверждает наши ощущения.
Пожалуйста, Дарья хотела, Халтурина, пожалуйста, добавить.
Ну и напомню, о чем говорил президент в своем последнем послании. Планируется предпринять ряд мер по финансовому стимулированию рождаемости. Но среди некоторых специалистов есть скептическое отношение к этим мерам. Но, тем не менее, как показывает мировая практика, в ряде случаев такого рода меры приводили к увеличению рождаемости. Поэтому не исключено, что через 3-4 года, когда эти программы, ну, мы надеемся, начнут работать, если они начнут работать, будет еще более заметное увеличение рождаемости.
Хотелось бы, чтобы просто разные ведомства, которые готовят для президента выступление, согласовывали, потому что если одно говорит, мы увеличим рождаемость, другое говорит, а мы в это время сократим школы. Да? Пожалуйста, Андрей Картаев.
Ну, здесь еще нужно иметь в виду то обстоятельство, что для экономически развитых стран все-таки наблюдается корреляция между производством, между объем производства, производством ВВП на душу населения и рождаемостью. Поэтому, ну, опять-таки, экономическая динамика России в последнее время толкает тоже в том же направлении, учитывая, что есть все основания предполагать, что экономический рост в России будет продолжаться, это тоже будет способствовать
рождаемости.
Ну, то есть, мощный фактор роста рождаемости.
Дарья Халтурина, пожалуйста.
Потом, действительно, иногда вот такие меры по стимулированию рождаемости финансовые не работают. Не работают они когда? Когда это просто деньги даются, однако женщина не защищена на рынке труда. А вот в тех случаях, когда женщина защищена на рынке труда, например, работодателю предписывается удерживать для нее рабочее место, выплачивается какое-то пособие, при этом не обязательно это долгий трехлетний период. То есть, когда женщина успешная и достаточно возвращается на рынок труда, действительно, такого рода меры срабатывают. Пример, скандинавские страны. А поскольку вот эта программа, она именно таким образом построена, то есть...
То, что предлагается?
Да, то, что предлагается...
То, что послание президента, вы имеете в виду?
Ну, дело в том, что мы общались с людьми из Министерства здравоохранения и социального развития, которые разрабатывали, они нам несколько разрабатывали вот эту программу, они несколько детализировали план, там действительно планируется совмещение финансового стимулирования рождаемости с защитой женщины на рынке труда, поэтому не исключено, что вот именно в России это сработает. Пусть там, может быть, у нас не будет никогда трех детей на женщину, но некоторый подъем рождаемости, я думаю, реален.
Андрей Картаев,
пожалуйста. По-моему, просто в сухом остатке, что по наиболее вероятным прогнозам нужно ориентироваться на то, что потребность и в местах в детских садах, и в школах в долгосрочной перспективе будет расти.
Причем расти существенно.
Существенно, не символически.
Да. Ну, я хочу добавить, я очень рад, что у нас рост рождаемости возник раньше, чем было президентское послание, потому что было бы мне, как отцу, как-то странно чувствовать, что мне деньги заплатили, и выросла рождаемость. Слава богу, что это, в общем, не совсем совпадающая вещь. Это просто, будем считать, что это поддержка государства уже существующим тенденциям, а не заплатили, и у нас дети появились. Ну, не дай бог.
Купили детей, государство купило детей.
Ну, здесь сложно сказать, все-таки здесь действительно по парадоксальному, ну, предсказуемым образом, ну, как начался экономический подъем в России, так стала расти рождаемость. Вот рождаемость, она очень хорошо, в отличие от смертности. Ну, вот рождаемость довольно хорошо коррелирует с экономическим ростом.
Ну, до определенной все-таки, до определенной степени.
Ну, вот в той... На том участке, где находится Россия, коррелирует очень неплохо. Ну, в странах третьего мира там будет корреляция совсем другая. Обратная скорее. Но вот для стран уровня развития России корреляция достаточно определенная.
Артем, хотели добавить что-то?
Нет, просто такой провокационный вопрос. Да? Вы сейчас упомянули страны третьего мира, и нам известно, что очень высокая рождаемость там, где как раз нет никакого ВВП, где плохие условия, где никто не гарантирует мамам их жизнь, и там высокая рождаемость. Вдруг получилось так, что мы дошли до такого дна?
Нет, мы никогда не дойдем до такого дна. У нас высокий образовательный уровень, да. И мы сейчас уже в совершенно другом демографическом режиме, чем страны третьего мира.
Мы, может быть, нас относят
Мы второй мир. Мы второй мир.
Не третий, да.
Вот по демографии 100%. Мы прямая противоположность третьего мира.
Ну, собственно, Россия создала второй мир.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, о политике, культуре, жизни российских музеев, музейных коллекциях и судьбах картин с Виктором Резунковым беседует директор Русского музея Владимир Гусев. А мы продолжим разговор о демографической ситуации в России и проблему закрытия школ и детских садов после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Всемирном газетном конгрессе были задержаны 6 активистов национал-большевистской партии. Они раздавали представителям СМИ обращение, в котором говорилось о политических репрессиях против НБП. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». Сегодня депутаты Госдумы России приняли обращение к украинскому парламенту. В документе говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. 4 военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. В Багдаде освобождены 10 иракских заложников. Из 50 их обнаружили на улице вчера поздно вечером. Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, похитили их в понедельник. Сегодня в Ираке в рамках объявленной амнистии выходят на свободу 500 заключенных. Каких-либо новых данных о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов по-прежнему нет, сообщают в МИД России. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с США.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать демографическую ситуацию в России и проблему закрытия детских садов и школ. В студии Радио Свобода главный редактор издательского дома 1 сентября Артем Соловейчик, профессор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Каратаев и научный сотрудник Центра Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Дарья Халтурина. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент Радио Свобода. Ну и мой первый вопрос второй части нашей программы. Артему Соловейчику. Артем, скажите, пожалуйста, вот давайте немножко поговорим о проблеме закрытия школ. Почему так осторожно надо это делать, объединять, закрывать? Вот с вашей точки зрения, какие тут подводные камни, на которые и грабли, на которые желательно не наступать, и чтобы не разбился этот корабль хрупкий российского образования?
Любое закрытие школы, либо начальный, либо средний, либо полный, означает, что дети, которые здесь есть, даже то малое количество, им нужно будет ходить в другую школу. Я сейчас не буду говорить о больших цифрах, сколько что стоит. Любой переход ребенка из школы в школу, потому что школу закрыли, это вообще такая травмирующая ситуация и для ребенка, и для семьи, и для подъезда, и для улицы, и для городка. Поэтому тут уж надо быть щепетильным до невозможности. И если, думаю я, хоть когда-нибудь есть перспектива, что на этой улице появится чуть больше детей, то я бы сделал бы все, чтобы эта школа не закрывалась.
Потому... А перспектива, как мы в первую очередь, есть.
Да. Кажется, может быть, что ее нет, потому что, ну, откуда они возьмутся? Я же вижу, здесь завода нет, совхоз закрыт, да, вроде бы не появится. Но детские сады показывают, что появляются. И что, что логика появления жизни, она не совпадает с нашими часто представлениями... Вот,
бытовыми.
Бытовыми, да, что кажется, а с чего это здесь будут дети рождаться? Появляется семья, что-то строит, дети появляются, и это происходит гораздо быстрее, как отец детей, выросших в семье, у моих детей появляется гораздо быстрее, чем я мог себе представить. И дети там, я думаю, будут появляться быстрее, чем можно представить.
Это уже ваши дети
женятся. Да, это мы все знаем в своей жизни. И это, если вал идет, то дай бог, чтобы удержать. То есть, как только любая возможность удержать школы, она стоит того. Я понимаю, что школы действительно некоторые опустили наполовину. Я был в школах, в которых учатся 16 детей, 8 преподавателей, потому что полная школа, нужно преподавать все предметы. Преподаватель совмещает что-то. Утверждается, что при этом качество преподавания тоже падает, потому что учителя совмещают, детей нельзя учить. Это может быть так, а может быть не так. Качество образования не зависит на самом деле от соотношения даже учитель-ученик, сколько находится, потому это доказано многими экспериментами и существует. Это другие вещи. Если я в залоге оптимистичном и в залоге, что я готов поддержать любого ребенка, который есть, то это одна рождается культура вокруг школы. Если я в залоге, что давайте все это сделаем экономически выгодным, то школа не выдерживает такого залога. Мы всегда будем наступать на какие-то грабли, и особенно педагогически, да, мы получим много детей на улице, потому что одно дело учиться рядом с домом, другое дело каждый день ездить и возвращаться домой куда-то подальше.
И ты оторван от многих связей, особенно это дети в малых городках, дети в деревнях, да, у которых контроль несколько внешний, несколько, ну, как в деревне, да, контроль, в общем, сообщества, как в маленьком городке.
Есть другое предположение, что если ребенок выходит там в свет, у него собственная жизнь, он подальше от дома находится, там плюсы. Есть разные типы детей. Можно сказать, что на каждый тип детей, который вы назовете, там 20% таким обладают, но 80% этим не обладают. Дети, любящие спорт, их столько-то, а остальные развиваются, самоляются, как мы говорили, чуть-чуть в других областях. Это тоже норма.
Театр, да, музыка.
И дом, семейственность часто очень важна для детей.
Вопрос Дарьи Халтуриной. Вот мы перед началом программы, в общем-то, обсуждали и другие демографические проблемы, вот, которые связаны с закрытием школ, что, ну, когда ребенок уезжает из собственного окружения, это и есть маргинализация, да? То есть в каком-то смысле, потому что...
Он становится чужим в том,
да,
в другом
месте.
Да,
потому что он чужой, ему надо адаптироваться. Маргинал — это значит с краю, он еще, он не в центре этой ситуации. К чему это приводит по вот вашей книжке, там, «Русский крест», проблемы со смертью? Смертности уже, может быть, среди старших школьников?
Ну, кстати, да, по уровню смертности среди старших школьников мы очень сильно опережаем те же страны Западной Европы. Я хочу обратить внимание на следующее. Возможно, сейчас количество, скажем так, школьников на школу изменилось, но, тем не менее, стоит отметить, что и общество с советских времен очень сильно изменилось. И сегодняшние дети — это уже не совсем те дети, которые были раньше. Во-первых, в российском обществе очень сильно расширились маргинальные круги, расширилась группа риска. И это все непосредственно затрагивает молодежь, поскольку наша молодежь уже не строит в большинстве своем подавляющем самолетики. А многие самовыражаются на улице тем способом, когда они маленькие, они еще лазят по стройкам, падают там с этих строек, и убивают крыс. Когда взрослеют, дальше хуже, начинается алкоголь, пиво, пробуем курить все вместе, как это здорово, весело, пробуем наркотики, сначала легкие, потом в некоторых случаях и тяжелые. Конечно же, все это увеличивает смертность среди подростков.
Вы говорили, ну вот в вашей книжке написано, что Россия чуть ли не чемпион мира по употреблению героина. Это самого тяжелого, одного из самых тяжелых наркотиков.
Ну, к сожалению, да, Россия фактически среди лидеров. У нас, к сожалению, страшнейшая эпидемия наркомании. И мое мнение, что особенно в сегодняшней ситуации необходимо убрать детей с улицы. Улица такая, как она сейчас есть, ничему хорошему не научит. Здесь не только проблемы алкоголя, наркотиков, проблемы среды. Вот я еще довольно молодой исследователь, иногда схожу у школьников так вот, ну, совсем старших школьников, за человека. Сейчас модно хвастаться девушкам, что ты вот был раньше лет скинхедом. Как школьники бывшие рассказывают, как они там свои 16 лет ловили азербайджанцев, заставляли их целовать бордюрчик и вот убили их, соответственно, ботинком по голове, чтобы те потеряли
сознание.
Зубы. Вот. Вот этому учат сегодняшняя улица. И надо убрать детей с улицы, это решит многие проблемы. А куда их убирать? В кружки, в спортивные секции, хотя их, как говорилось, не все любят, музыкальные какие-то студии. И для этого нужны помещения. Ну, конечно, еще и кадры, но, тем не менее, помещения нужны тоже.
Понятно. Андрей Каратаев хотел добавить, да? Андрей?
Нет, ну это просто говорит о том, что именно в текущей ситуации любое сокращение школ оказывает, может иметь катастрофические последствия, то есть это просто дополнительный аргумент, что...
И политические просто, то есть уже...
Уж не говоря о том, что они нам понадобятся. Ну, да. Мы не по детским садам, они нам понадобятся. Мы почему-то не просчитали с детскими садами. Ну, не просчитали. Это же было все видно, но казалось, что, ну, как, ну, что это вроде бы эта яма, то ли она в плато превратится, то ли она никогда наверх не вернется, но она стремительно возрастает. Я просто, радиослушатели наши не видят графики, а я вижу графики. Для меня это очень стремительно начинается рост.
Вот именно, этот горб, именно он же движется потом по школе, дойдет и до старших классов.
И мы всегда говорим о демографической яме. Я только слово «яма» и слышу. Знаете, как вот полупустой стакан или наполовину полный. Вот я бы сейчас уже поменял бы пессимизм на оптимизм. Да, это уже наполовину полный стакан. Да,
Ой, к сожалению, только по рождаемости. Но перспективы с ростом рождаемости неплохие, перспективы снижения смертности пока зависит, ну, пока их смертность можно тоже снизить, но меры пока только обсуждаются, пока не приняты.
Но это все-таки другие,
мы говорим о детских садах и школах.
Ну, да.
Вот сейчас смертность это люди от там 40 до 70, да, у нас
там. В связи с этим не стал бы говорить про однозначно про демографический оптимизм. То есть есть определенные предпосылки для этого, то есть это вполне реально, демографический кризис в России преодолеть, и одна часть уже более-менее преодолевается, то есть рождаемость начала расти, и ну, последние принимаемые меры, в принципе, работают более-менее адекватно в этом направлении. Но вот все-таки проблема смертности, я еще раз подчеркиваю, пока остается, хотя такие меры, которые могли бы привести к этому, сейчас обсуждаются. Дай бог, чтобы эти меры были приняты.
Общее число, общая цифра населения снижается, да, сейчас в стране?
Да, снижается.
700 тысяч в год, да?
В связи с тем, что у нас катастрофически высокая смертность и очень сильно превышает рождаемость. Вот в Армении, например, точно такая же рождаемость, как у нас, сопровождается небольшой смертностью. Хотя это беднейшая страна. Но дело в том, что у нас смертность совершенно...
Среди стран СНГ.
Да, смертность у нас... Смертность у нас совершенно неестественная и связана с высоким уровнем потребления крепких алкогольных напитков, курением...
Водки просто.
Да, водки, самогона...
А по смертности мы третья страна третьего мира? Ну, если по рождаемости второго, я понял, то это во смертности.
По порождаемости мы страна, в общем-то, первого.
Европейская.
Да, то есть ну, рождаемость у нас как в Европе, в принципе. Да. То есть она абсолютно, кстати, не сверхнизкая. То есть, ну, для большинства европейских стран рождаемость приблизительно такая же, как в России.
В Германии, в Испании.
Да, в Италии еще меньше.
А вот смертность у нас, ну, абсолютное количество умирающих на тысячу населения у нас как ВИЧ-инфицированных странах Африки.
С ума сойти.
Ну, вот да. Там, где не...
Страшно.
В
странах Африки, где нет эпидемии ВИЧ-СПИД. Там как раз трансмертность чуточку пониже, чем в России.
То есть да, даже в африканских бедных странах.
Нет, и просто вообще была полная картина. Просто, как мы говорили, с 99-го года рождаемость росла, но вместе с этим с 99-го года росла и смертность. Поэтому демографическая ситуация реально...
В целом
она не худшая. Нет, если просто брать прирост населения, то рост рождаемости, в общем, более-менее компенсировал рост смертности. Но, соответственно, с другой стороны, рост смертности был такой, что рост рождаемости так и не дал прибавку при приросте населения.
То есть у нас приблизительно ежегодно около 700 тысяч населения уменьшается.
Уже больше.
Больше это сколько примерно?
Уже 780 тысяч.
780 тысяч,
да, 2005 год.
Уменьшилось население России на 780 тысяч. И в основном из-за пьянства в старших возрастах, да?
Во взрослых возрастах. Там, конечно, еще что-то можно сделать с медицинским обслуживанием, но прежде всего это отсутствие нормальной для североевропейской страны, какой является Россия, алкогольной политики. Это главный причин.
Да, но мы вот сейчас об этом говорить уже не будем. Мы немножко сказали, но это важное, потому что, чтобы полностью обрисовать картину, да, я бы хотел еще все-таки Артема Соловейчика спросить о такой важной проблеме. А вот как учителя реагируют? Вот как, ведь когда мы открываем школы, это, ладно, нашли деньги на, там, взяли из топ-фонда, там, ну, не знаю, там, какие-нибудь волшебники пришли и школу построили, но кто-то же должен прийти учить. Ведь когда школа закрывается, эти люди уже с большим трудом возвращаются, которые сейчас, на их плечах-то и стоит школа, а это люди за 50.
Угу. Тут по-разному говорят о старение, так я не люблю все эти формулировки, старение корпуса учителей, что они вот переходят все. Ну, само по себе молодение, старение, это не фактор, который определяет качество образования, как ни странно, потому что мы все знаем, что именно учителя с традициями еще дореволюционные и вырастили тех шестидесятников, которые породили всю новую культуру, которая у нас сейчас есть. Поэтому сам фактор, кто постарел, кто помолодел, тем более, что я сам руковожу предприятием, в котором люди разных возрастов...
Издательский дом 1 сентября.
И наш издательский дом 1 сентября существует на сегодня почти 15 лет, 14 лет существует. То есть начиная с 92 года. Я увидел, что на самом деле... все готовы расти в любой момент. И в 60 лет, и в 50 лет перерастать в современных людей. Это не значит, что кто-то не может стать современным сегодня. На моих глазах это у нас в редакции происходит. Но, конечно, вот как кажется, когда создается новая школа, особенно когда меня родители спрашивают, куда мне дать ребенка? И ты все время говоришь, знаете, школы есть красивые, замечательные, мраморные, а может быть, не очень красивые, но там, где есть учителя, все равно школа сильнее. Может не быть электронной доски, может не быть компьютеров, но должен быть тот учитель, который умеет транслировать и знания, и сохранить достоинство ребенка. Вот это вот сочетание очень важное, да, которое и так далее есть. Поэтому, конечно, просто управленчески вымывать учителей, потому что нужны теперь молодые, все эти движения неправильны. Я скажу так, управленчески, цифрами получается красиво. Убрали тех, которые постарше на пенсию, привели тех, которые помоложе. Ну, вроде правильно. Детей стало меньше, свелись в одну школу. Ну, вроде правильно. То есть все это, с одной стороны, правильно, но с другой стороны, вот еще раз возвращаюсь, когда мы говорим о демографии, о науке, я, кажется, себя социологией или даже психологией, я, кажется, себя хватаю за руку и думаю, вот в моей собственной жизни, с моей собственной семьей, с моим собственным окружением, да, появление ребенка никакими факторами, надеюсь, не определяется, да, хотя можно сказать, что ты даже не знаешь, вот там у тебя были, ну, я так вспоминаю, мы жили, как жили, дети рождались от любви, любовь возникала из других этих все, это потом в цифры складывается, но управленцы должны уметь эти цифры развернуть обратно до вот этого почти что...
До любви,
до личного восприятия, это так, иначе педагогика уходит в загон. И действительно мы не можем уже создать ту среду, в которой вырастают дети, и создать среду эту.
Понимаете, Дарья, вы как раз управленцев учите, Российская академия государственной службы управления, да? Вот скажите, пожалуйста, насколько вот восприимчивы, насколько готовы учиться наши чиновники, потому что вот хотим мы или нет, но сейчас роль государства очень сильно возросла. И сколько бы мы здесь ни говорили, ни возмущались, ни удивлялись, если эти люди, многие из которых достойны, не поймут каких-то простых вещей, не поймут, что вообще-то ситуации нелинейные. Вот нельзя, дети выросли, то есть рождаемость упала, школы закрыли. Рождаемость возросла, школы откроем. Не получается. Когда рождаемость упала, детские сады закрыли. Рождаемость возросла, а детские сады не открываются. Значит, ситуация нелинейна. Вот как вот скажите, вот как вы учите, как вы, работая вот с чиновниками, в общем, вы-то их переподготавливаете, это уже взрослые люди. Есть надежда-то?
Я была, когда я начала преподавать в академии, первое, что меня очень удивило, это высокий интеллектуальный уровень слушателей и их патриотизм. То есть на самом деле это не глупые и патриотичные люди, которые в большинстве своем, конечно, есть исключения, но тем не менее в большинстве своем хотят сделать лучше. Проблема в чем? В том, что в принципе система вот этой вот государственного управления в России, она несколько устарела. То есть это можно провести параллели с тем, что творится сейчас в российском бизнесе. Сейчас тенденции в управлении на Западе настолько далеко ушли. То есть есть определенные принципы по работе с качеством, по контролям и так далее.
С менеджментом, да?
Да, и вот хорошо бы, чтобы постепенно, мы надеемся, что наша структура будет этому способствовать, вот эти современные принципы управления, что если ты чего-то решил, то нужно вот спуститься с одной стороны вниз, посмотреть как, потом вот цикл постоянного совершенствования. Вот мы надеемся, что это будет внедряться такое нелинейное мышление. Кстати, наша кафедра организации социальных систем антикризисного управления, мы как раз славимся тем, что прививаем навыки нелинейного мышления и анализа нелинейных процессов.
То есть, Дарья, можно ли сказать, что все-таки, правильно я понял то, что вы сказали, что проблема-то даже не в том, что вот чиновники такие там алчные, хищные, как, ну, бытует мнение, а в том, что устарела система государственного управления, и это уже сами чиновники, понимаете, чиновники сейчас без негативного оценки, это государственные управленцы, служащие, да, что реально нужно реорганизовать систему государственного управления, и тогда будет меньше таких глупых решений.
Ну, конечно, нужна оптимизация значительная всего, что там происходит.
То есть оптимизация. Вы так скромно говорите, оптимизация. Это мне нравится. Пожалуйста, Андрей Каратаев.
А как же вопросы слушателей?
Да, сейчас вопрос слушателей. Я не знаю, вот слушатели, у нас, видимо, что-то с телефонами, да? Нет, пока... Да, вот Сергей...
Нет, интересно.
Да, у меня ничего не...
Слушатели, наверное, заняты тем, что...
Да, давайте Москва Михаил.
В детском саду.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, коллеги. Я, может быть, не совсем по тому вопросу, но у меня нет другого времени, в другое время я работаю. Меня интересует вот этот процесс, который сейчас, по-моему, называется Болонский.
Да.
То есть связан с бакалавриатом. Это сейчас уместно по этому поводу говорить или лучше в другой раз?
Ну, вы знаете, вы можете спросить. У нас вот в студии Андрей Каратаев, он профессор РГГУ, он, может быть, что-то по этому скажет. Тем более он учился, по-моему...
В Великобритании,
в Манчестерском, да, университете, да? Пожалуйста, спрашивайте.
А, я тогда просто расскажу, что меня беспокоит. Значит, что я услышал? Это, как говорится, одна баба сказала, что школу, вот средняя, которая школа, собираются в связи с этим удлинять до 12 лет. Часть предметов переносится именно из высшей школы в среднюю. В частности, туда идет русский язык, насколько я понял, и математика. Ну, первое, что меня интересует, во-первых, в каких объемах и что остается в высшей школе. Тут чисто эгоистический интерес, поскольку в высшей школе работаю я. И, во-вторых, честно говоря, вот мне очень не нравится все вот это, вот именно вот как это у нас делается. Я боюсь, что это будет страшная профанация предмета, потому что, ну, может быть, я не прав, но мне кажется, преподаватели средней школы, они, конечно, сейчас высших классов просто не тянут. Спасибо.
Нет, ну это вопрос скорее к Артему, то есть речь идет скорее про среднюю школу.
Я сразу хочу отреагировать на последнюю фразу.
Да.
Всю жизнь как бы следующий уровень, ну там, или образование, или ну вот в иерархии структур, он жалуется, что предыдущие поставили не тот материал.
Не людей, а материал.
Материал, да. То есть детские сады поставили в школу детей, которые там нервные, не готовы учиться, еще что-нибудь. Школа, начальная школа в среднем, среднюю школу поставляют не тех детей, потому что не так что-то не доучили, они все еще не умеют читать.
В вузы приходят
дети, которые все, и...
На работу приходят те, кто в вузы.
И очень трудно каждый раз объяснить, что у вуза, у школы разные задачи. Школа не готовит детей в вузы. Это, к сожалению, так устроено. Государству удобно устроить так, чтобы школа готовила детей к вузам. Потому что, ну, вроде как преемственность. А мы все живем, и дети не хотят жить в ситуации, когда их к чему-то специально готовят. Я выбираю свой
путь. С детского сада в вуз.
Да. Если я выбираю путь такой, то есть это должно быть каждый момент, это теория широкого пути. Когда взрослый человек выбирает себе новую работу, он позвонит в 15 мест и выбирает себе какой-то путь, карьерный рост, который он будет расти. У ребенка всегда сужены либо туда, либо сюда, либо туда, либо такая дихотомическая ситуация.
А он же живет в это время.
Поэтому... Не потому, что я защитник учителей и из школы говорю, да, но учителя делают другую работу. К сожалению, теперь мы ввели ЕГЭ. ЕГЭ – это для поступления в вузы. ЕГЭ становится всеобщим, и теперь учителя управленчески должны, получается, готовить детей для того, чтобы пойти в вуз. Но это такой долгий спор, мы можем про это по-разному говорить. А если говорить про Болонский процесс, ну, опять та же самая идея. Идея интеграции, она хороша. Но еще раз, управленческие решения, которые не опираются на какие-то педагогические или психологические, или социальные вещи, они всегда проваливаются. Да? Поэтому мы можем опять сделать...
Когда я говорил, вниз надо, опуститесь вниз сначала, исследуйте, что там происходит.
Хотели как лучше, там получили как всегда. Это механизм отсюда возникает. Да? И опять же, я не знаю... Как школа в будущем, в ближайшем будущем, и вуз будут друг друга перетекать. Наверное, будет все сильно меняться, потому что вообще-то уже меняется, я вам скажу. Хотя структурно, кажется, не меняется, но обучение меняется, энергия поступления знаний меняется, и поэтому уже экстернатное движение, которое существует, и домашнее обучение, оно так стремительно развивается, что на самом деле школа, как сегодняшний, как институт, он уже размывается, независимо от того, какие мы принимаем решения. И, кстати, я вам скажу, что наше образование очень адекватно реагирует на это, потому что все в законе образования даны все свободы выбирать способ обучения сегодня для детей. И это дает себя знать.
Пожалуйста, Андрей Карпович.
Ну, я просто бы еще добавил бы, что это падение рождаемости конца 80-х, начала 90-х годов, вот сейчас начнет бить как раз по вузам. Вот как раз вот ближайшие годы, вплоть до 2010-го, будет резкое сокращение числа поступающих в вузы. И вот сейчас, теперь вот существенно не ломать дров в системе высшего образования, не начать тотальное сокращение вузов. То есть, ну, значит, детскими садами мы уже проходили, это, значит, со школы начинаем проходить. Вот сейчас вот, если будет стандартным образом решение, что раз число студентов сокращается, надо вузы все сокращать, вот сейчас бы главное эту ошибку снова не повторить бы.
Да, Дарья, пожалуйста.
А что такое высшее образование, в особенности в России? Вот с демографической точки зрения, например, при анализе смертности, существует две России. Первая – это Россия людей с высшим образованием. Это почти нормальная, ну, почти нормальная европейская смертность. Второе – это Россия людей...
Смертность, да?
Да, смертность. Со средним, специальным и неполным средним образованием. Это вот там вся эта африканская смертность из-за таких вот поведенческих неадекватных предрасположенностей и проявляется. То есть высшее образование в России – это колоссальная жизнесберегающая технология.
Почему? Потому что нам говорят, что когда эта яма достигнет старших классов и так далее, то у нас будет 100% поступаемость, а это нонсенс. Это прекрасно! Пусть идут вузы и смерть уменьшается.
Как в Англии. В Англии всегда была система, что любой выпускник
старшей школы... А это фраза звучит, что же такое? Это всякий, кто кончает школу, идет в вуз.
Это норма.
Это нормально.
С европейской точки зрения.
То есть, вот это, да. Вот для нас, как людей, которые пропагандируют образование, так это не просто там, что люди были умные, добрые, хорошие.
А это смертность не африканская будет. Не африканская смертность.
А европейская.
Вот.
Я очень рад, что наша программа, я извиняюсь перед теми слушателями, простите, пожалуйста, которых мы не смогли в эфир ввести, но на такой замечательной ноте, да, что образование – это снижение смертности. Спасибо, Дарья, вы так хорошо заканчиваете нашу программу, и не просто образование, а высшее образование. И поэтому и то, что сказал Андрей, мне кажется очень важным, что действительно, хотя в нашей программе анонсировано было, что мы говорим о сокращении детских садов и школ, но в действительности вот сейчас и те же управленческие решения, это может быть тема для следующей нашей программы или для программы, которая будет через некоторое время, где что сокращение вузов может привести опять же к увеличению смертности. Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей передаче Артема Соловейчика, Андрея Каратаева и Дарью Халтурину. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час». Вот некоторые темы. Террорист Джона Апдейка. Полемика о государственном языке в Соединенных Штатах Америки. Эстетика национальных парков Америки. Образ Стравинского в мемуарах. Квартета Шостаковича в исполнении квартета Эмерсон. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте радио.